Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом пророке Божием Моисее, беседу Евгения Данилова с писателем Виктором Калугиным и в завершении нашей передачи литературная страница.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Вопрос о наибольшей заповеди в законе задан Христу Спасителю, фарисеями и книжниками неспроста. Евангелист говорит, что вопрос этот некий законник обращает ко Христу с целью искусить его, то есть испытать, уловить Христа в неправильном понимании закона Моисеева. Уж кто-кто, а фарисеи и законники израильские – считали себя специалистами в законе, вплоть до мельчайших его предписаний. Синайское законодательство представляло собой довольно сложный свод законов, регламентирующих фактически все сферы жизни народа избранного, как религиозные, так и бытовые. Этот свод законов, собственно, и был нужен для сохранения израильского народа, и нравственного, и физического, и в своих частностях имел проходящее значение, поскольку по достижении главной цели — обретения спасения во Христе — закон исполняется и проходит. Впрочем, многие соплеменников Христа не прозревали, что перед ними во Христе как истинном Мессии и есть явление исполнения закона во всем совершенстве и полноте, и думали, что Спаситель нарушает закон. Христос же в своем ответе на вопрос законника указывает на то, что главный смысл закона — в любви к Богу и другому человеку. И действительно, эта наиглавнейшая заповедь была дана Богом еще в Ветхом Завете, но в ветхозаветных же условиях оказывалась для человека не вполне осуществима. А кроме того, со стороны самих хранителей закона, книжников и фарисеев, частным предписанием закона начинает придаваться чрезмерное значение, так что буква превозносится над духом, а наиглавнейшая заповедь о любви фактически оказывается в забвении. Недаром в Евангелии Господь говорит: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». С формальной точки зрения нет особой новизны в этой еще и ветхозаветной заповеди. Однако ее новизна в том, что теперь она подтверждена самим Христом, Его божественной любовью, которая простирается вплоть до Голгофы, нисходит до преисподних глубин земли. И, может быть, самым главным упреком, какой Господь адресует во время евангельской истории тем, кто, казалось бы, являлся средоточием всей религиозной жизни как Израиля, так и всего мира тех времен, является упрек в подмене настоящей живой любви чисто формальной религиозностью, когда во главу угла ставится не Бог и не человек в его отношении к Богу и другому человеку, но внешние предписания закона, ритуала, обряда. Или когда на первый план выходит своего рода магизм в исполнении внешнего, тогда как внутреннее, или проще сказать, живой человек, приносится в жертву этому магизму. Дальнейшая христианская история показывает, что человек в системе христианской культуры порой бывает не свободен от такого же рода опасности. Да, история Церкви совершается своим чередом, и дело спасения во Христе осуществляется на всей протяженности земной истории, но сам человек вне ясного мышления Христова, или, если оно по каким-то причинам оказывается замутнено, по-прежнему склонен подменять внутреннее внешним, заповедь о любви, обрядоверием или магизмом. И происходит это по вполне понятным причинам. Настоящая духовность, настоящая любовь требует от человека серьезных, в том числе и внутренних усилий, жертвенности и самоотдачи, тогда как гораздо проще заменить эти усилия соблюдением определенных правил и ритуалов, считая при этом, что это и есть жизнь духовная и религиозная, и что таким образом необходимые нормы в отношениях с Богом соблюдаются. Осознавая эту опасность, исповедующий себя христианином должен прилагать все усилия, чтобы ее избегать, а не почивать на лаврах в ложном сознании собственной праведности или богоугодности, как это и произошло с большинством книжников и фарисеев. Да и всякое церковное возрождение, установление или умножение форм приходской и монастырской жизни действительно угодно Богу тогда, когда ставят целью не только восстановление храмовых и монастырских стен, но прежде всего тогда, когда в этих стенах не забывают о живом человеке, о его нуждах, как духовных, нравственных, так и земных, физических. И когда Господь вопрошает книжников и фарисеев, что вы думаете о Христе, чей он сын, и не отвечают Давидов, то это, наверное, самый главный вопрос Нового Завета. Каково наше отношение ко Христу? Истинно ли оно? В самом ли деле мы видим во Христе Бога? Не забываем ли, с кем в Его Церкви мы имеем дело? И являемся ли мы в таком случае Церковью? Ведь именно на Христе, Сыне Божием и Сыне Давидовым, основано все здание нашего спасения. И, как говорит сам Господь, кто приткнется об этот камень, тот разобьется, а на кого он упадет, раздавит. Это не есть божественная угроза или устрашение. Это констатация того, какова на самом деле духовная реальность, в которую каждый человек рано или поздно призван войти.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой пророк Божий Моисей. Великий пророк и законодатель израильтян происходил из колена Левиина. Родился в Египте приблизительно в 1570 году до Рождества Христова и воспитан дочерью фараона. Во всех своих начинаниях и поступках Моисей являлся орудием в руках Всевышнего. Моисей был человеком, которому Бог открыл тайны бытия, сотворения мира и человека. На горе Синайской он принял от Бога 10 заповедей его. Силой Божией творил великие знамения и чудеса. Приставился 120 лет в стране Моавитской. Погребен в долине близ Веффегора, но никто не знает места погребения его даже до сего дня. О жизни Моисея повествуют книги Библии «Исход», «Числа» и «Второзаконие». Чтобы изучить всю жизнь великого пророка-боговица Моисея, по слову апостола, не хватит и долгого времени. Мы ограничимся самым началом славного этого жития. Мать будущего пророка, не находя возможности спасти жизнь своему младенцу, оставляет его в корзинке плыть по совсем небезопасной реке Нил. Безгранично ее доверие Богу, во власти которого вся тварь, и нильские крокодилы — не исключение. Нет только в ней доверия элементарной человечности бесчеловечных человеков. Ибо Богу легче приказать живущему инстинктами крокодилу не трогать человеческое дитя, нежели заставить человека оставаться человеком, то есть пощадить себе подобного, но невинного и беззащитного. И твердый выбор верующей женщины возвращается ей царственными милостями над ее дитятей. Они снова вместе, она кормит чадо свое с молоком чудной матери, впитывающее твердую веру, несокрушимую надежду и всепобеждающую любовь.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз Виктор Ильич Калугин, писатель, издатель, литературовед, историк. И сегодня у нас вторая передача, посвященная Поместному собору Русской Православной Церкви 1917-1918 годов. 100 лет как раз исполняется с начала работы собора, и собор этот весьма важен для понимания крестного пути русской церкви и русского христианства в 20 веке.
Вы знаете, вот эту передачу мне бы хотелось обратить внимание даже не на соборян, то есть не на человека, который непосредственно принимал участие в работе собора, был избран, а на протоиерея Иоанна Восторгова, который был в это время священником собора Василия Блаженного.
Настоятель храма, да. И видный проповедник, видный монархист, человек, который, ну, его судьба очень показательна. Таких людей не так много, но Иоанн Кронштадтский, конечно, вспоминается. Вот мы, кстати, по промыслу Божьему в день памяти Иоанна Кронштадтского сегодня записываем эту передачу. Но отец Иоанн, он, конечно, был в начале 20 века известен, наверное, не меньше, чем Иоанн Кронштадтский, который вот не дожил до революции. Может быть, в этом промысл Божий был, что он ушел раньше жизни, не увидел всего того кошмара, который постиг Россию, постиг русских христиан. И надо сказать, что большевики, конечно, заметили отца Иоанна Восторгова, и он один из первых оказался уничтожен новой властью. Уже в 18 году он был среди расстрелянных. Тоже вот, кстати, это все недалеко от того места, от храма Благовещения в Петровском парке, где мы сейчас записываем передачу в студии. Вот буквально тут в шаговой доступности производился расстрел видных сановников, царских монархистов, Николай Маклаков был расстрелян, министр Хвостов и так далее, и так далее. И в том числе первый, кого там уничтожили, был отец Иоанн Восторгов. Ну, что это был за человек?
Ну, знаете, ну, я напомню о том, что на последнем, на самом последнем заседании собора был зачитан список жертв, и одним из первых в этом списке новых жертв было как раз названо имя протоиерея Иоанна Восторгова.
То есть собор, вот третья сессия собора еще шла, а уже расстрельные вот эти вот команды уже начали свою страшную работу по уничтожению России.
Вот что по свидетельству очевидцев расстрела. Расстрелы как раз вот здесь, в Петровском парке, в двух шагах от...
того места, где мы сейчас находимся.
Да, и от храма. Вот свидетельство очевидца. По просьбе отца Иоанна палачи разрешили всем осужденным помолиться и попрощаться друг с другом. Все встали на колени, и полилась горькая молитва смертников, после чего все подходили под благословение Преосвященного Ефрема и отца Иоанна. А затем все простили друг с другом. Первым бодро подошел к могиле протоиерей Восторгов, сказавший перед тем несколько слов остальным, приглашая всех с верою в милосердие Божие и скорое возрождение Родины принести последнюю искупительную жертву. «Я готов», — заключил он, обращаясь к конвою. Все встали на указанные места. Палач подошел к нему со спины вплотную, взял его левую руку, вывернул за поясницу и, приставив к затылку револьвер, выстрелил, одновременно толкнув отца Иоанна в могилу. Вот так закончил.
Да, страшная судьба, страшная смерть. Надо сказать, что возраст-то был достаточно молодой у этого видного миссионера церкви, у церковного писателя, всего-то 50 лет.
50-е годы ему исполнились как раз накануне.
Да, вот у него жена умерла, и были планы, значит, у церковного священного начальника сделать его епископом, потому что он это вполне заслуживал. Но он предстал перед Господом.
И он стал один из первых священно-мучеников.
Надо сказать, и Владимир, митрополит Владимир Богоявленский, один из инициаторов этого собора, тоже в 18-м году был расстрелян. И, в общем, список этот довольно большой. Большая часть уничтожена в 18-м, когда пошел раскручиваться красный террор гражданской войны, 19-й, 20-й, и очень много погибло в 37-м.
А Иоанна Восторгова, как раз когда заслушивалось сообщение о смерти митрополита Владимира в Киеве, его пригласили на собор, и он рассказывал о митрополите Владимире, поскольку с ним он был связан еще по своей...
началу
своего служения и в Грузии, и тем более,
работал,
да, в Тифлисе, и в Москве. И он был один из самых близких человек. И вот он рассказал о своем наставнике. И он рассказал, не зная еще о том, что следующим буквально в этой череде предстоит принять мученическую смерть ему, Иоанну Восторгову.
Скажите, а что, какая судьба постигла прах вот этих вот несчастных, расстрелянных? Что-нибудь известно?
Нет, у нас же как известно место расстрела, но я...
Поиски вот никто не производил.
Но я вот сегодня специально проходил, думал, ну, может быть, памятный знак, может быть, что-то. Ведь даже на Братском кладбище у Сокола был в свое время крест поставлен силами людей просто,
да,
энтузиастов. Или там на Алексеевском училище. Но сейчас можно мемориальную хотя бы доску поставить, что здесь, в этом...
в этом здании, месте приняли мученический венец. Вот. Такие.
Или на кинотеатре художественном, в котором проходили первые собрания, причем студентов и юнкеров, и возникла именно Белая гвардия. В кинотеатре он тогда назывался Электротеатр, именно вот кинотеатр художественный на Арбате.
Ну, если у нас противостоят даже вот в Санкт-Петербурге памятная доска, посвященная памяти Александра Васильевича Колчака, было запрещено ее там поместить. В общем, до сих пор у нас нет ясности и понимания в мозгах у отдельных людей, у отдельных наших начальников, что гражданская война не закончена до той поры, пока мы не начнем поминать и тех, представителей и той стороны, и этой стороны, как бы мы ни относились. Вот похоже, что она не завершена до сих пор в России. Виктор Ильич, а вот про Восторгова. Он же 5 томов вышло перед революцией его сочинений. Что-то вы планируете, может быть, включить? Ну, может быть, из того, что он писал и говорил томов, о проповедях в 17-м?
5 томов были изданы, и, слава богу, были переизданы в 91-93-м. Но была газета, которая очень популярная, церковность, которую издавал сам Иоанн Восторгов.
Он еще издатель был, он целый ряд изданий. Да. Вообще даже удивительно, как до сего руки у него доходили.
И в этой газете как раз были опубликованы проповеди, которые в это время он читал, проходил собор, проходили все события. А в это время в храме Василия Блаженного, то есть которому когда-то протоповал, которого был Аввакум знаменит, вот здесь, на этом же месте, Иоанн Восторгов не просто читал, даже в самом храме, он и спросил разрешения патриарха читать проповеди прямо с лобного места. Его проповеди собирали сотни и даже, по свидетельству времени, даже тысячи народ. Представляете, Красную площадь, лобное место, и сотни народу слушают проповедь. О чем? За что его расстреляли? В проповедь своей он не призывал ни к свержению оружием.
Он не призывал свержение новой власти, да, действительно. Да, но он не... слово правды новой власти было ненавистно.
Он воевал именно тем оружием, которое было у церкви, воевал словом, воевал проповедь. Вот мне бы хотелось обратить внимание именно на те проповеди, которые он читал в это время, именно там, рядом с Кремлем.
Ну что ж, давайте мы из проповеди, год, да, которая, конечно, уникальна, она не переиздавалась. В 17-м году как раз была написана отцом Иоанном Восторговым, и называется она «Свобода». Свобода – какое чудное слово. Оно пленяет, очаровывает людей. Но многие не знают, в чем состоит свобода. Темная масса думает, что свобода предоставляет каждому делать все, что вздумается ему. Но может ли это быть? Если я имею право, например, отнять имущество у другого, то и другой имеет такое же право отнять у меня имущество мое. Если я имею право употребить насилие над другим, то и другой имеет право употребить насилие надо мною. Но что же может выйти из такой свободы? Постоянные драки, даже убийства. Для мирных, честных людей жизнь невыносимая. Очевидно, свобода не может состоять в насилии над личностью и имуществом, а в совершенно обратном. Свобода должна ограждать каждого от насилия над личностью и имуществом его. Вот первое условие свободы. А потому, если нам говорят, что мы свободные граждане, то это значит, что мы ограждены законом от всякого насилия над личностью и имуществом нашим, и государство обязано защищать нашу личность и имущество от насилия над ними. А защищает нас государство через посредство разных органов власти, полицию или милицию, администрацию и суды. Но на это они только и существуют. И там, где эти органы власти не исполняют своих обязанностей, там нет свободы, а есть произвол и беспорядок, анархия. Второе условие свободы – право каждого приобретать собственность, движимую и недвижимую, землю, дома, капитал, фабрики, заводы и все прочее. Право совершеннолетнего располагать собой и своим имуществом. Это значит, что он вправе выбирать для себя род занятий по своему усмотрению. Конечно, частных занятий – ремесло, земледелие, торговлю, службу частную, общественную, государственную, всякую свободную профессию. Может дарить, продавать, отдавать в аренду или наем свое недвижимое имущество, давать суду свои капиталы. Это и есть то, что называется гражданской свободой. Если же кто помешает нам пользоваться нашим правом, тот нарушает нашу свободу и враг свободы. Нам объявили свободную церковь в свободном государстве. Но что такое свободная церковь? Это церковь автономная, самоуправляющаяся внутренне согласно своим канонам. И всякое постороннее вмешательство нарушает свободу церкви. Ну, я думаю, что даже из этой вот первой части этой проповеди понятно отношение отца Иоанна к новой власти, которая призывала к безраздельной, разнузданной свободе, которая в конечном итоге ввергла Россию в кровопролитную гражданскую войну. Давайте мы про патриарха поговорим. Как власть отнеслась большевистская к выборам патриарха в России?
Власть большевистская все 8 месяцев...
Они признали патриарха или не очень охотно?
Ну, они как бы не могли не признать.
В православной стране, да?
Да, в православной стране выборы зависели только от собора. В данном случае,
вполне легитимные были, да, да, нельзя было сказать, что вы что-то не так делаете.
Нет, они... Здесь как бы данность, вот, но они с самого первого дня и до последнего дня собора, они искали все возможности для того, чтобы как-то дискредитировать. Появлялись статьи совершенно ужасные, или, допустим, в «Известиях».
Даже на того же, вот мы про Восторгова говорили, а ведь его вся его вот жизнь миссионерская, она вся сопровождалась клеветой. Ну и зависть как бы со стороны своих коллег, но с другой стороны оппоненты норовили его опорочить. И даже последняя история, связанная с его арестом, была связана с тем, что ему... Ну, провокатор предлагал взятку за продажу некой собственности дома, принадлежавшего церкви.
Одновременно в «Правде» и в «Известиях» появляется статья, в которой описывают, вот, и говорится о том, что вот, дескать, самые говорят о расстреле Кремля, вот всякие буржуи жалеют о Кремле и так далее, и так далее. А в это время и называются церкви, в церкви такой-то, и в церкви там такой, на колокольне такой-то, уже подготовлены площадки для того, чтобы расстреливать большевистское правительство, расстреливать Ленина там и Троцкого, которые в это время уже говорили, что Кремль — это вообще какое-то старье, и тем не менее въехали именно в Кремль. Вот уже готовы площадки, чтобы расстреливать. Это чистая провокация.
Ну, клевета и ложь — это орудие темных дьявольских сил, и слугами этих сил были представители этого революционного этноса, которые взяли власть совершенно насильственным путем, по сути, в результате заговора. Виктор Ильич, но все-таки вернемся к патриарху. Вот недавно прошла информация, что патриарх написал письмо на имя Александра Васильевича Колчака и признал легитимность Колчака. Что об этом известно? Вы считаете, что это правда, или это все-таки некий домысел?
Я не знаком с этим материалом, поэтому не могу говорить о том, чего я не знаю.
Но он все-таки относился с симпатией к представителям Белого движения.
Нет, ну, факт подтвержден, допустим, другой.
И в целом когда... ряде проповедей он большевизм осуждал. Огненных, я бы сказал, своих проповедей.
Очень смелых. Здесь было очень сложное положение, потому что все понимали, что возрождение патриаршества – это, в общем-то, возрождение монархии. Но на соборе ни разу не было этого слова, хотя появлялись, ну, совершенно провокационные статьи о том, что избрание патриарха – это дело монархистов, потому что как быть с тем, что царь является
помазанником Божиим,
и император, он отрёк от престола, но он остается помазанником. И
когда... Надо сказать, что перед революцией была вот такая идея тоже, что и государь обсуждал эту идею с иерархами, что он возглавит церковь. Ну, как вот, по примеру, англиканской церкви, да, вот в Англии.
И вот когда пришла весть о расстреле царской семьи, и вот здесь на соборе уже все было сказано, что называется, названо своими именами.
Провели здесь... туда же за покойную службу, не побоялись.
Да, не побоялись. Причем на самом соборе была зачитана его проповедь, которая не прозвучала на соборе, поэтому собор должен был эту проповедь утвердить. И собор утвердил эту проповедь патриарха о расстреле царской семьи, о том, что это расстрел именно помазанника Божия.
Но они уже знали, видимо, из каких-то источников, что уничтожена вся семья в полном составе, хотя большевики это скрывали и говорили, что только расстреляли Николая II. А семья вроде бы вообще там не упоминалась в каких-то публикациях в большевистских газетах.
Но я бы хотел обратить внимание на известное очень письмо Луначарского, его заявление о том, что он выходит из совнаркома после расстрела семьи. Причем он опубликовал это письмо именно в газете «Горького». Вот что писал Луначарский. «Я только что услышал от очевидцев, что произошло в Москве. Собор Василия Блаженного, Успенский собор разрушается, Кремль, где собраны сейчас все важнейшие художественные сокровища Петрограда и Москвы, бомбардируется. Жертв тысячи, борьба ожесточается до звериной злобы. Что еще будет? Куда идти дальше? Вы нести этого я не могу, моя мера переполнена, остановить этот ужас я бессилен, работать под гнетом этих мыслей, сводящих с ума, нельзя, вот почему я выхожу в отставку из Совета народных комиссаров, я сознаю всю тяжесть этого решения, но я не могу больше». Вот так 2 ноября такое решение принял Луначарский. Но после разговора с Лениным он остался народным комиссаром, так объяснив свое решение. Совнарком не принял отставку Луначарского. Позднее он вспоминал слова великого вождя, заставившие его переменить решение. «Как вы можете придавать такое значение тому или другому старому зданию? Как бы оно ни было хорошо, когда дело идет об открытии дверей перед таким общественным строем, который способен создать красоту, безмерно превосходящую все, о чем могли только мечтать в прошлом». И это была точка зрения не только кремлевского мечтателя, но и Троцкого. Он готов был вообще снести с лица земли Москву, чтобы построить новую вот этот вот в шизофреническом бреде.
Ну, вот в лихие 90-е, видимо, услышали этот призыв, и вот от старой Москвы сейчас мало чего осталось, и продолжается этот процесс, заложенный еще первыми большевиками.
Но, тем не менее, они въехали в Кремль, возразили столицу в Москве, а в этом письме Луначарского... Вот никто не обратил внимания, что он фактически выдал одну очень важную государственную тайну. Он пишет, что Успенский собор разрушается, Кремль, где собраны сейчас все важнейшие художественные сокровища Петрограда и Москвы, бомбардируется. Ведь никто не знал до этого письма, что... Действительно, почти все сокровища Эрмитажа были перевезены, точная цифра, в ящиках. Их было 3732 ящика с сокровищами Эрмитажа, 900 из которых находились не распечатанными в оружейной палате, а остальные в Кремлевском дворце. Вот об этом никто не знал. Ни юнкера не знали, ни большевики не знали. Это была тайна, которую сохранили работники Кремля, музейные работники Кремля. Они, там не было никакой охраны. Вот эти ящики все были сохранены.
Ну, потом, когда началась распродажа русского национального достояния, большевики, к сожалению, за бесценок зачастую пускали, всякие хаммеры получали наши национальные богатства.
Вот из этих ящиков, которые были
привезены. На аукционах, на международных, там через подставные фирмы, фирмочки. Ну, мошенничество лежало в основе этой доктрины. Обман граждан и вот такие вот вещи... То есть, не чисто на руку были эти господа. Да даже в деле Зиновьева и Камени, который полностью, материалы до сих пор не изданы, там содержалась информация о том, что и у Зиновьева, и у Каменева обнаружились счета в западных банках с очень приличными суммами. Откуда они там, эти деньги, образовались, до сих пор непонятно, что это за средства были. Вот, в частности, это им инкриминировалось наследство в 1936 году. Виктор Ильич, но все-таки каковы итоги собора, кроме выборов патриарха? Ведь там и другие решения принимались достаточно важные, управление церковью.
Да. Во-первых, за все 8 месяцев работы собора были приняты, заново приняты все уставные нормы жизни церкви. То есть все было приведено, все законы о монастырях, законы о собственности, законы, даже брачные проблемы, разводов и так далее, обсуждение их заняло несколько заседаний, потому что это очень сложные вопросы, и в работе собора принимали участие крупнейшие юристы того времени, которые дотошно изучали все. Это была такая публичная лаборатория.
Здесь... Ну, многое ведь поломали те же большевики, приняв знаменитый декрет об отделении церкви
так, государства. Да, в том-то и дело,
и не признавая вот с юридической точки зрения, скажем, таинство брака заключенного.
Да, в том-то и дело, что до этого церковь, в общем-то, готова была сама отделиться от этого государства. Это была одна из возможностей сохранения церкви. Но в этом законе, так сказать, законе совести об отделении церкви от государства, церковь же лишалась всего.
То все есть имущество, всего имущества. Они превзошли Петра Первого и Екатерину Вторую. Да,
они все то, что было нажито веками монахами, что было построено. Кто? Государство, что ли, храмы строил? Кто возводил монастыри? Кто обрабатывался? Церковь была уничтожена фактически.
В 20-м году вот пошли эти процессы, по сути дела, ограбления церкви, когда утварь ценная и даже не очень ценная изымалось, и, в общем-то, разорялись, осквернялись святые мощи. Все это на словах во имя помощи голодающим, а на самом деле это был удар, направленный против церкви. И патриарх этому настойчиво пытался противостоять, писал письма, обращения, подвергался арестам, кстати, в это время сам.
Да.
Ну, надо сказать, что Максим Горький, которого мы упоминали, он тоже пишет про эти вот события, про расстрел Кремля в 1917 году. Надо сказать, что до своего отъезда из России он достаточно радикально был настроен. Да и, собственно, ему посоветовали из России уехать, сказав, что если вы тут останетесь, вы можете лишиться жизни. А вот в своей книге «Несвоевременные мысли», она была переиздана уже в перестроечные годы, вот что он пишет об этом. «В сущности своей московская бойня была кошмарным кровавым избиением младенцев. С одной стороны, юноши-красногвардейцы, не умеющие держать оружие в руках, и солдаты, почти не дающие себе отчета, кого ради они идут на смерть, чего ради убивают. С другой, ничтожное количественно кучка юнкеров, мужественно исполняющие свой долг, как это было внушено им. Разумеется, это наглая ложь, что все юнкера – дети буржуев и помещиков, а потому и подлежат истреблению. Это ложь авантюристов и бешеных догматиков. И если бы принадлежность к тому или иному классу решала поведение человека, тогда симбирский дворянин Ульянов Ленин должен стоять в рядах российских аграриев, бок о бок с Пуришкевичем, а Бронштейн-Троцкий заниматься коммивояжерством». Ужасное положение юношества в этой проклятой стране. Начиная с 60-х годов мы пытались пробить головами молодежи стену самодержавия. 50 лет истреблялось русское юношество в тюрьмах, ссылки, каторги. И вот пред нами налицо трагический результат этой политики. В России нет талантливых людей, нет людей даже просто способных работать. Самодержавие истощило духовную мощь страны, война физически истребила сотни тысяч молодежи. Революция, развиваясь без энтузиазма, очевидно, не может воспитать сильных духом людей и продолжает процесс истребления юношества. Я знаю, сумасшедшим догматикам безразлично будущее народа. Они смотрят на него как на материал для социальных опытов. Я знаю, что для них недоступны те мысли и чувства, которые терзают душу всякого искреннего демократа. Я не для них говорю. Но неужели обезумела вся демократия? Неужели нет людей, которые, почувствовав ужас происходящего, вышвырнули бы обезумевших сектантов прочь из своей среды? Конец цитаты. Очень острый, как мы видим, текст. Я понимаю, конечно, отношение к Горькому, оно негативное отношение со стороны части руководства коммунистической партии, оно вот и сопряжено с тем, что он писал в 1918 году в своей газете «Наша жизнь» и вот в своих статьях достаточно острых. Вы думаете, что Горького убили бы, если бы он остался все-таки здесь?
Ему ничего не оставалось делать, как уехать.
Причем вот... как-то это все резко как-то происходило, совершенно да. Вот, может быть, даже готовился арест Горького, мы об этом ничего не знаем.
Ну, это вот возможно. Это историкам еще предстоит очень-очень много чего узнать нового и о Горьком, и о соборе. Но в данном случае то, что известно, то, что, во-первых, есть и художественные произведения, роман Сегина, Александра, «Господа и товарищи», посвященные именно этим событиям. Есть и поэмы Бориса Спорова, и сейчас он повесть написал тоже об этих событиях.
Ну, Спорова мы, наверное, пригласим уже в новом сезоне, когда будет возможность, да. Когда он себя будет получше чувствовать. Писатель замечательный, лауреат Патриаршей премии. Ну, в завершении разговора, как вы думаете, наверное, промысл Божий в том, что церковь русская получила такого патриарха, как Тихон, и что он все-таки до своего... убийство. Сегодня можно уверенно утверждать, что он был убит. Было несколько попыток и, скорее всего, был отравлен большевиками. Он все-таки вел церковный корабль сквозь шторм.
И этот корабль собора вели 50 священномучеников. Вот мы должны реально понимать, что это вот говорят, и это делают те люди, которые... уже на соборе уже были святыми.
Им тяжелый крест выпал, и все понимали, когда вот даже вот шли вот эти вот выборные уже баталии в октябре, в ноябре 17-го года, там же несколько человек отказались участвовать, быть, так сказать, претендентами на этих выборах, но все-таки, потому что все понимали, что этот путь, это крестный путь. Это тяжелый крестный путь, и тот человек, который станет патриархом, ему придется иметь дело с фанатиками, действительно, с которыми, в общем... Ну, фанатик, в отличие от нормального человека, он неадекватен, как правило.
Но мы...
Он раб той доктрины, которой он служит.
Но мы должны понимать, что прошло уже столетие, но тем не менее... Почти все вопросы, которые решались тогда, которые ставились тогда на соборе, остаются
актуальными
и сейчас. И решение этих проблем современных мы можем искать именно там, в соборе 17-го года.
Хорошо, я думаю, что многие наши радиослушатели захотят прочитать ту книгу, которую вот ваше издательство «Святая Русь» готовит. Там много интересных материалов, эксклюзивных, будет посвященных этому собору. Она еще в работе находится. Но хочется пожелать успехов авторскому коллективу и вашему издательству. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Виктор Ильич Калугин, писатель, издатель, литературовед и историк. До новых встреч в эфире.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Иван Алексеевич Гарднер. Афон. Впечатления и воспоминания. Источник святого Афанасия. Ивер. Мы с нетерпением ждали, когда покажется Ивер, ибо устали, проголодались и мечтали об отдыхе, пройдя целый день среди пустынных лесов. Но Ивер долго не показывался. Дорога все время велась по камням, переходя с мыска на мысок, с пляжа на пляж. Но вот, наконец, поднявшись на один из таких бесчисленных мысков, мы увидали перед собой слева Ивер. Широкая долина, сбегавшая от Афонского хребта, открывалась к морю. Она начиналась слева от гор, обступивших амфитеатром зеленую котловину, в верхнем конце которой белели вдали толпою домики и кельи Кореи. Долина кончалась широким лугом, переходящим в роскошный песчаный пляж в глубине залива, заключенного между двумя невысокими скалистыми мысками. На довольно значительном расстоянии от берега, замыкая долину от одного ее склона до другого, стоял величественный монастырь со множеством балконов, идущих друг над другом, несколькими этажами. Стены с башнями замыкали пространство двора с многокупольным, но низким соборным храмом посредине. На самом берегу моря стояло несколько часовенок, около одной из них небольшая пристань, так называемая Климентова пристань, которой, по преданию, пристала приплывшая по морю икона Иверской Божией Матери. Далеко за нами, над волнистыми верхушками отрогов, вздымалась вершина Афона, окутанная дымкой воздуха, как бы погруженная в голубоватую прозрачную жидкость. На гранях ее румянились лучи заходящего солнца. Вечерняя тишина водворялась в природе, но море шумело, накатываясь на тонкий песок, разбиваясь брызгами о скалы мыса. Оно как будто собиралось сердиться. Корея, Котломуш, Андреевский скит, отдельные кельи, расположившиеся в амфитеатре гор, казались далекими-далекими при этом вечернем освещении. Мы спустились на луг перед монастырем. В одном из окон монастырской стены какой-то монах наводил на нас призматический бинокль. Короткий подъем на мощеную дорогу, и вот мы перед вратами Иверской лавры. Но как мало похожи ворота Ивера на обычные ворота афонских монастырей. Перед нами фронтон с колоннами, напоминающий подъезды некоторых русских провинциальных присутственных мест старого времени. Над подъездом небольшой балкон. В обе стороны от фронтона идут тяжелые корпуса с двускатными крышами. Это не те грозные крепостные стены, что мы видели у других монастырей. Но дальше уже знакомая картина. Ворота в виде туннеля, где у нас привратник отбирает бумагу от протата. Широкий прекрасно мощеный двор, церковь, перед которой мраморная сень с фиалом. Никакого впечатления старины, которое так чувствуется в доселе посещенных нами афонских обителях. Нас ведут по обычаю в фондарик, находящийся в глубине двора. Приветливый хромой фондаришный вводит нас в гостиную, убранную по-европейски и увешанную разными картинами, портретами особ российского императорского дома и английской королевской фамилии. Это, вероятно, ктиторы и приложники Иверской обители, сравнительно недавно перешедшая окончательно в руки греков от ее основателей, грузин, иверов. В гостиной душно, пахнет нежилым помещением. Мы с наслаждением опустились в кресло, покрытое чехлами. Утомление давало настойчиво о себе знать, и приняли обычное угощение мастикой и кофе. Отец Константин предупредил Фондаришного, что мы будем ночевать, и тот сейчас же пошел готовить нам ужин. Мы же тем временем пошли к вечерне в Большой Соборный храм, а затем к чудотворной иконе Божией Матери Иверской. Икона эта громадных размеров, совершенно темная от времени. Находится она в небольшой часовенке над воротами монастыря и называется поэтому вратарницей Портатисса. Царапину, сделанную сарацинским копьем и из которой источилась кровь, почему эту икону и изображают всегда с царапиной на правой щеке, еле можно разглядеть. Многие иверские монахи побывали в России. Они очень приветливо с нами обошлись, пытались говорить по-русски, но это у них плохо выходило. Русский язык они совершенно забыли. Много вспоминали они про Москву, где у Иверского монастыря было свое подворье, про московских купцов, их благочестие и щедрость, и от полноты чувств разводили руками, поднимали к небу глаза и прищелкивали языком. Видно, хорошо им жилось в России. После вечерни князь заторопился. Он предполагал еще пройти в одну русскую келью к пустыннику отцу Вениамину и там заночевать. А потому распрощался с нами и, взяв свою сумочку, пошел в путь. После долгого ожидания Фандаришный наконец пригласил нас к ужину, собранному в столовой, находившейся в нижнем этаже Фандарика. Хотя всего было в изобилии, но, проголодавшись за день, мы больше раздразнили свой аппетит, чем насытились. На ночлег нас разместили в нескольких комнатах номерах. Эти комнаты, вероятно, были первоклассные, с блестяще выкрашенными масляной краской полами, широкими мягкими кроватями, стеганными одеялами, чистыми простынями и большими подушками. Несмотря на усталость, спать не хотелось. Я вышел во двор. Сумерки уже порядочно спустились. В небе загорались звезды. Вместе со мной вышел во двор и Мартыновский. Мы стали бродить по двору, тихому, засыпающему. Ворота были уже заперты тяжелыми кованными створками. Чувствовался безмятежный покой, разлитый в вечернем, густом, словно мед, неподвижном теплом воздухе. Со всех сторон обступили высокие монастырские корпуса, кольцом замкнувшие двор. Доносился издали ритмический, то нарастающий, то ослабевающий, неясный шум прибоя. Ивер приходит теперь, как и большинство афонских обителей, во всесторонний упадок. Когда-то славная лавра царей грузинских, богатая, сияющая подвижниками, она стала обычным идеоритмическим монастырем. Лишь одно хранит Ивер с любовью и ревностью. Это чудотворную икону, прибывшую чудесным образом по морским волнам, по преданию из далекой Иверии к священным берегам Афона. О былом процветании подвижнического общежительного устава напоминает теперь громадные деревянные била, висящие перед входом в трапезную, против соборного храма. Мартыновский предложил купить вина, которое продавалось в лавочке, устроенной в воротах. Вино оказалось превосходным, крепким, очень пряным и ароматичным. После утомительного дня оно живительно разбежалось по телу, и нас стало клонить ко сну. Вернувшись в Фандарик, мы легли спать. Ильинский скит. Пандократор. От Ивера до русского Ильинского скита немного более 2 часов ходьбы. Поэтому мы и не торопились покинуть Ивер и вышли в путь поздним утром, отстояв литургию и как следует отдохнув. Увы, это последний, незнакомый еще нам переход. Из Ильинского скита совсем близко до Андреевского, а там уже будет знакомая нам дорога на Корею и оттуда на Пантелеймоновский монастырь. Дорога наша идет все время над морем. В последний раз ласкаем мы взором далекие острова, словно неясные тучи, призрачно тонущие в голубой дымке дали. Синее-синее, сказочное Эллинское море, овеянное сказаниями глубочайшей старины, словно полное тайн, светлых и чудных. Мы идем по серым скалам, у которых ласкаются глубоко синие волны. Нас овевает соленый морской бриз, сменяемый порой горячим бальзамическим ароматом кипарисовых и лавровых рощ. Природа здесь уже не величественно грозна, как там, на южном конце Святой горы. Она празднично нарядна и радостна. Вот на скалах, над самым морем, небольшой серый монастырь с выдающимся среди стен квадратным пиргом башней, увенчанным зубцами. У ворот, у которых благоухают олеандры, бежит в каменное корыто источник холодной воды. Кротко теплится лампада перед квадратной иконой в глубокой нише. Монах-привратник пытливо на нас смотрит. «Евлагите, патер, приветствуем мы его». «Кириус», — отвечает он, и вступает с отцом Константином в разговор. По-видимому, он приглашает нас посетить монастырь. «Вот не зайти ли нам сюда?» — предлагает отец Константин. «Это Ставро-Никита, монастырь», — указал отец Константин. «Здесь есть чудотворная икона Николая Чудотворца, найденная в воде, и к ней приросла раковина. До сих пор виден след ее, а из раковины сделали панагию патриарху Никону».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.